Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в гостях уникальный человек, музыкант, гитарист-виртуоз, исполнитель и композитор, и художественный руководитель студии «Тихая музыка» Кирилл Волжанин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Алексей.
Наше досье.
Кирилл Волжанин родился в 1968 году в Казани. С отличием окончил музыкальное училище по классу классической гитары. С 16 лет начал работать гитаристом в филармонии в фольклорных коллективах. С 93 года продюсер студии записи «Союз Рекордс» в Москве. С 2000 года композитор и педагог. Дипломант и лауреат международных конкурсов исполнителей на классической гитаре. Основатель и художественный руководитель студии «Тихая музыка».
А вот сразу о названии и о проекте, и о студии «Тихая музыка», и с этого и начнем. Откуда такое название? И я так понимаю, что оно не случайно.
Название связано, конечно, с гитарой, как с инструментом, который несет определенное состояние души. Вот классическая гитара, он настраивает человека, если играть ту музыку, которая идет к гитаре, скажем так, гитарную музыку, то это та музыка, которая настраивает на тишину в душе. Ну, и у нас даже на нашем сайте «Тихая музыка» у нас там слова Паганини о том, что все другие инструменты нарушают тишину, а гитара ее создает. Паганини, как известно, был тоже неплохим гитаристом и знал, о чем говорил.
Ну вот об этом мы, честно говоря, меньше знаем гораздо, чем его скрипичных увлечениях.
Но и скрипачи, и гитаристы знают Паганини как еще и гитариста, почти профессионального, потому что он владел гитарой превосходно и много сочинял для скрипки гитары. Еще был такой русский гитарист-семиструнник Семен Аксенов, и он говорил о том, что люди, которые обвиняют гитару в тихости и негромком звуке, они не понимают сути этого инструмента. Это тоже есть такой его известный гитаристом.
А в какое время он жил?
Он жил в 18-19
веке. Вот, это просто он не добрался до середины 20 века, до конца, когда гитара стала настолько общим инструментом и настолько громким, что... Но это уже, правда, классическая гитара.
Ну, классическая гитара не имеет, да. Но на классической гитаре тоже пытаются разную музыку играть, которая, на наш взгляд, на моих единомышленников, она гитаре не очень идет.
Давайте мы вот непосредственно к мастерам гитарным, непосредственно к самому инструменту. Гитара вообще, которая выглядит потрясающе просто. И Маккартни про нее замечательно сказал. И так далее. Это мы поговорим чуть позже. У нас более чем достаточно времени. Все-таки закончим про тихую музыку, чтобы и мы, и наши слушатели понимали цель создания этой студии. Она обучающая. Я так понимаю, что у вас лейбл свой, вы выпускаете там, да, какие-то пластинки. И более того, я удивился, что у вас существуют музыкально-литературные композиции, например, на произведение замечательного нашего русского писателя Константина Паустовского. Опа! И я вот так вот даже... У меня было такое легкое недоумение. Так что рассказывайте подробно.
Гитара — это собирательный инструмент. Это, можно сказать, символ для нас. Символ. Почему? Потому что вообще музыкальные инструменты, именно инструментальные, да, вот все кроме вокала, оно начиналось там с щипковых и, соответственно, с духовых. Вот. И гитара — это потомок древних щипковых инструментов, в которые входил и псалтирь царя-пророка Давида, который с ее помощью писал свои замечательные псалмы. И, в общем, не просто же так изображают тоже каких-то там... Это, конечно, все символично, то, что изображает небесных ангелов там с какими-то лютнями. И все это возбуждает в душе определенное состояние.
Античная там, да. Греция, кефары там.
Да, да. Это несет в себе определенное состояние, которое можно при правильной музыке для гитары или там для арфы, это немножечко, ну, как бы, можно сказать, надмирно. звучит и, соответственно, настраивает душу. А это очень близко с тишиной, потому что весь мир бурлит, шумит, вот, а тишина, это становится, тишина становится все большим и большим дефицитом сегодня. И для человека. Угу.
Кирилл, я хотел вот сразу спросить по поводу тишины. Это также имеет отношение к разговору о тихой музыке. Сейчас я не знаю, так вообще происходит или нет, но вот еще мое поколение, когда мы были подростками, я думаю, сейчас точно так же все. По подъездам, по паркам, с гитарой. Хотя я, честно говоря, вот сейчас не вижу так вот, чтобы кто-то прям с гитарой за спиной, который на веревочке или на ленточке, да, с бантиком на грифе, вот так вот ходили.
Ой, много.
Много, да?
Да, я как где-нибудь бываю около института какого-нибудь, сразу вижу порядком студентов, идущих вот именно с гитарой, с бантиком, куда-нибудь в сторону подъезда или магазина.
Вот, значит, все происходит точно так же, как и в вашем, в вашей юности, и в нашей. А вот вопрос такой, у вас, как музыканта, который занимается классической гитарой и привык к несколько, скажем так, иному звучанию этого инструмента, не очень вас задевает, что такой инструмент терзают и поют на ней иногда не бог весь что?
Да это всегда так было.
И всегда так будет.
Всегда так будет, да. Потому что даже если так вот полистать историю музыки, то в Европе там все эти менестрели, они тоже самое делали, собственно говоря. Немножко был другой, может быть, инструмент, другие песни, но принцип был тот же самый. Это романтика, это романтизм, который гитара, она может нести как какую-то надмирную музыку, но также она и несет и чувственную музыку, и в этом ее гибкость. Вот, чувственный романтизм, любовная тема, на ней звучит великолепно. И, кстати, благодаря этому в большей степени это инструмент самый популярный во всем мире. Сегодня, можно сказать, даже вот я считаю баян там или какие-то другие вещи народные, они, инструменты, они уже уступили гитаре.
А вы же с баяна начинали?
Я на баяне играл, да.
А мостик как был перекинут?
У меня отец учитель музыки, и, в общем, он меня учил на фортепиано, на баяне потом я учился, но гитарой я сам начал заниматься, не благодаря вот папе, а именно сам. А все остальное благодаря папе, он много в меня вложил, а гитару я полюбил самостоятельно.
Но вы гитарой начали заниматься как вот правильно, да, то есть вы пошли прям сознательно в музыкальную школу, сели, сев на троллейбус там и так далее.
Да,
или
да.
Все-таки начиналось все с бренчания дома на тахте?
Ну, такой период бренчания был, может, месяца два, а потом все-таки мне захотелось учиться, и я начал...
Серьезно, да?
Да, уже серьезно заниматься, но такой период тоже был, скажем прямо.
Ну и потом, когда парень с гитарой, это, в общем, опять же, возвращаясь к романтике и все такое прочее, девушки, конечно, на такого мальчика больше внимания обратят, поэтому, когда я... У меня есть приятели, музыканты и даже несколько друзей, с которыми мы как-то говорили на эту тему, они говорят, ну, слушай, ну, ты же понимаешь, да, что вот я выхожу с гитарой, и вот эти вот все вот первые 7 рядов, они, в принципе, мои. Вот, ну, поэтому, такое, да. Но там, правда, речь идет о других гитарах и о другой музыке совсем, но, тем не менее, это так. Да. А скажите, пожалуйста, вот, это вот этот проект «Тихая музыка», он еще и какой-то образовательный, то есть к вам приходят ребята заниматься или не только ребята?
Конечно, гитаристы классические, те, которые занимаются классической гитарой, у них... такой, можно сказать, образ жизни — это концерты и преподавание. Поэтому многие наши гитаристы, артисты, с которыми сотрудничаем, они преподают в музыкальных школах, частным образом. Так или иначе, это всегда связано с преподаванием. Потому что количество концертов мы, к сожалению, не можем сделать таким, чтобы нам просто вот только на концертной деятельности... обеспечить себя.
Да, это ваше основное, да? Это ваше ремесло, ваш хлеб.
Да, но студия выпускает диски в сотрудничестве с компанией United Music Group, объединенной дистрибьюцией. И, в общем, можно всегда нашу музыку послушать в сервисе Яндекс.Музыка бесплатно. можно скачать, соответственно, iTunes, Google и приобрести диски. Но с дисками сейчас проблемно, потому что диски перестали покупать.
Нет, почему? Может быть, и нужны, например. Я просто принципиально собираю там джазовую коллекцию, скажем, но именно дисков.
Но мы с тобой про пластинки говорили.
Мы говорили с тобой про пластинки, Леша, но это неподъемные деньги, не проблема купить пластинку. Проблема купить хорошую аппаратуру. Стоит она дорого, и это не просто проигрыватель для пластинок, это должна быть серьезная, хорошая вертушка, комплекс. Это должен быть отличный усилитель, желательно ламповый, стоит это баснословных денег, потому что только известные бренды выпускают. Это должны быть прекрасные мониторы, и не самое главное, но что немаловажно, это должны быть хорошие кабели.
Да, но вот ценители как раз здесь и будут страдать, потому что общая масса потребляющих музыку, им диски не нужны. А ценителей несколько процентов.
Но мы надеемся, что
это вернется. Ну, и нельзя купить сейчас диски, кстати.
Да, мы надеемся, что диски вернутся. Почему? Потому что вот закрываются магазины, там, наверное, уже большинство крупных магазинов закрылось.
Да, их нету просто.
В Москве, да. Почему? Потому что перенасыщение поп-музыкой. И когда вот эта волна схлынет, то все равно какое-то количество магазинчиков останутся, которые будут продавать классическую музыку. Ну, скажем, вот на Маяковке там все равно отдельчик остался. Вот этот магазин «Мир музыки» на Маяковской. Там отдельчик остался небольшой. Он, правда, был раньше больше, сейчас он стал меньше. Но в любом случае ты можешь прийти туда... купить хорошую.
Ну, можно еще какие-то там, да, и в книжных магазинах кое-что посмотреть, и в доме книги есть там.
Давайте к музыке обратимся.
Да.
У нас как раз время послушать композицию. Какую?
Можно начать с первой композиции в моем альбоме. Называется она «Зимний этюд».
А альбом как называется?
Альбом называется «Нега».
Угу.
Такое название. А по композиции, то она тем еще интересна, то, что я ее записывал в таких условиях, когда пошел дождь. Вот, а у меня у нас загородный дом там в Рязанской области. И вот на втором этаже у меня как бы студия. Но это не студия вот в том понимании, как она обычно бывает, да, но такое рабочее пространство. Я открыл форточку, и такой дождичек покрапывал. И когда я начал ее играть, дождь усиливался.
Riders on the Storm напоминает.
Да, и вот по мере того, как я ее играл, град пошел в конце. По крыше долбит. И это тихонечко-тихонечко в этой композиции слышно. И я ее решил оставить так, как есть, не перезаписывать. Потому что сыграл я от начала до конца как-то по вдохновению. И все вот это вот вместе с дождем, с нарастающим. Его, правда, там люди, когда слушают тихонечко, они его не слышат. Но если погромче сделать, то, конечно, его
сейчас послушаем. Я надеюсь, что в тот момент, когда мы будем слушать здесь и наши слушатели у себя дома, надеюсь, что никаких природных катаклизмов не произойдет.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Очень красиво и очень хорошо то, что дождик прошел, и это слышно на записи. У нас сегодня в гостях Кирилл Волжанин, гитарист-виртуоз, исполнитель и композитор, художественный руководитель студии «Тихая музыка». Я вот подумал, знаете, о чем, Кирилл, что очень хорошо то, что вот слышно все то, что происходит с природой, потому что люди тужатся, пыжатся, где-то подыскивают какое-то, да, что-то похожее, чтобы подложить, да, сделать такой бэк, как бы. А тут вот все происходит само собой. Жалко, что детей, кстати, вот вы сказали, что дети прибежали потом, что их
да,
не слышно.
Да, дети прибежали, потому что мама вышла, вот, и они ее потеряли, и они побежали ко мне, и там у них была такая паника. И это все тоже было в записи, я просто потом вырезал, ну, да. Потому что альбом такой нежный, и вдруг там будет такой эпизод, мне кажется.
А многие показал. Действительно что-то там тужатся, пытаются подложить искусственный дождь или непонятно где и как. Я недаром вспомнил Riders on the Storm, я очень люблю Джима Моррисона и Doors, но при этом вот там, в этой композиции, дождь не настолько естественно натуральный, хотя он там все 5 минут играет, там звучит, идет.
Я вам больше скажу, мы сторонники таких вещей, когда сейчас, мне кажется, вообще это нужно применять, потому что все средства у всех есть. Есть камера HD, там все это недорого стоит, можно все это записывать и ловить такие моменты, когда это естественным образом происходит. Вот, скажем, мы записывали, есть такой гитарный квартет «Фраучи».
Наш.
И, да, наши русские музыканты, вот, и ученики Александра Фраучи, известного в мире классической гитары. И мы решили записывать, нашли помещение в Нескучном саду. Вот здесь, недалеко от вас, угу. Есть домик графа Орлова.
Да, конечно.
Да, и мы послушали там...
Там же библиотека раньше, что ли, была?
Да, ага. Да. Вот, и там наши друзья арендовали фотостудию, сделали. И они нам любезно предоставили возможность там записать. Мы нашли комнату, ее оборудовали, закрыли там подушками окна, чтобы не было слышно детвору, проходящих по Москве-реке там пароходиков. Вот, и там записали, можно послушать его в Яндекс.Музыке, там такой звук натуральный, там потолки там под 5 метров. Угу. Вот ребята сидели, мы записывали там, и за 3-4 дня записали
пластинку. Я у всех музыкантов, которые к нам приходят, ну, часто, по крайней мере, спрашиваю. Мне не так давно попалось в руки интервью одного очень известного исполнителя российского, который жаловался, что у него самого очень большая студия, довольно известная, что в России записывать нельзя. Ну, то есть тут человек как бы уже перечеркивает свое собственное творчество. В России записывать нельзя, поэтому я свой альбом там часть записал в Стокгольме, часть в Лондоне, сводилось это в Финляндии, потом доделывалось еще где-то. Ну, конечно, потому что в России с русскими музыкантами и писаться, и работать невозможно. Вы говорите, у вас своя собственная студия. Все-таки в классической музыке гораздо частота звука гораздо важнее, чем вот у того человека, который жаловался. Вас устраивает возможности?
Устраивает вполне. Я вообще долгое время, определенное время я занимался звукорежиссурой. Работал в системе студии «Союз» в 90-х годах и даже продюсировал какие-то коммерческие проекты, включая такие коллективы, как «Ляпис Трубецкой», «Сюткина компания». Вот, и поэтому со звуком я научился работать в то время. На них, бедолагах, научился, теперь вот... применяю. Но, правда, они не сказать, что недовольны, потому что все эти пластинки были дебютными, и все они были, в общем, успешными. Вот. А сейчас, учитывая то, что это гитара, это в основном один или два, там, или максимум 4 инструмента, то оборудования вполне хватает для того, чтобы это красиво записать. Но я всегда говорю, когда говорят про оборудование, нужно понимать, что оборудование, оно пишет то, что звучит. Поэтому нужно думать о помещении, о инструменте, о там, расстоянии, о том, что будет вокруг.
Ну, зачем-то же человек едет свои 3 аккорда записать в Abbey Road.
Панты.
В ламповый микрофон 38-го года, чтобы потом всем об этом рассказать.
Ну, вот я тоже считаю, что это из области вот этой вот того, что ему надо куда-то поехать.
Нет, что касается там, предположим, я понимаю, о ком ты говоришь, видимо, речь идет о музыкантах группы «Машина времени», но ты понимаешь... Да, Леш, но ты понимаешь, как вот если человек фанат там, предположим, старых американских автомобилей, и вот он там, будучи на Кубе там на какой-то... который, там, один этот старый американский автомобиль сделан из шести, но он, тем не менее, каким-то образом катится. И тут ему предлагают, слушай, а вот тут давай вот тут 200 километров всего лететь, или там сколько-то у них там до Америки. Есть прекрасный экземпляр. Продавать не продадут, но сдадут, но дают в аренду недорого, вот просто покатаешься на машине 50-х годов или там 60-х, вот эти, да, вот у них гигантизм этот в автомобилестроении.
Как ты мечтал всегда.
Да, как ты всегда мечтал и хотел. Я думаю, что парни из машины, ну как парни, деды из машины, они тоже, наверное, им было по приколу поехать туда, где, их, где писались их кумиры когда-то, вообще просто эту атмосферу. Но когда вот, еще ваше немножко драгоценное внимание займу, довольно продолжительное время я работал на музыкальной радиостанции, и мне вот наш звукорежиссер, а у нас периодически к нам приходили музыканты вот так просто в гости, там, или по поводу выхода нового альбома, иногда с инструментами и так далее. И молодые тоже приходили. И вот у нас был звукорежиссер замечательный, такой невозмутимый совершенно человек, которого вообще ничем не прошибить. Вот. И пришла какая-то молодая команда, и мы хотели, чтобы они там, значит, спели как-то хотя бы на акустике минимально то, что там у них было с собой. И начался вот этот вот тоже вот эти понты, а вот это вот не то, а вот тут он сейчас вот, ага, вот этот кабель не пойдет, и все такое прочее. И этот бедный, значит, наш звукорежиссер измучился. На следующий день пришли два музыканта известной группы «Чаев», Вова Бегунов и Вова Шахрин, с двумя гитарами. И мы говорим, ну, наверное, у нас тут не очень-то вот тут в нашей студии, да, вот там как бы так. Он говорит, нормально, сейчас все сделаем. И прекрасно спели и сыграли. И в итоге резюме сделал наш звукорежиссер. Вот чем лучше человек и профессиональнее это делает, ему совершенно безразличны микрофоны и провода. Если человек играть не умеет, и стихи у него фиговые, вот это вот все начинается.
Да, сразу. Он начинает искать опору.
Да, да, да.
В
да,
другом.
Да, да.
Но на самом деле я еще хотел сказать, звук – это дело мистическое.
Да.
Очень мистическое. Поэтому, когда ты делаешь какую-то работу, то ты не должен рассчитывать на себя здесь. Ты должен понимать, кого ты пишешь, зачем ты пишешь, вот, и кто ты сам.
То есть подходов каких-то стандартных просто быть не может.
Да, да, и всегда нужно понимать то, что на звуке можно сойти с ума. То есть ты будешь работать, что-то делать, сойдешь с ума, а звук будет только хуже и хуже. То есть здесь нужна доля такого, доля веры в то, что все равно будет так, как
оно. А вы сами себя пишете? Вы сами себе и звукорежиссер?
Ну, что там писать? Ты
выставил. Нет, ну вот вы говорите, что можно сойти с ума, но ведь вы действительно улучшая. Но тут действительно, конечно, может быть, именно стороннее ухо,
да,
профессиональное.
Конечно, надо советоваться. Если ты сам работаешь, сам надо кому-то давать слушать и, в общем, как-то искать стороннего тоже мнения. Потому что когда ты сам, это не есть хорошо. Когда ты работаешь с другим с кем-то, то ты можешь себе больше доверять, нежели ты когда записываешь свою музыку.
Вы знаете, это вот то же самое очень напоминает телевидение или кинематограф, вот, потому что может один режиссер работать с конкретным монтажером, а с другим не может. Вот они не чувствуют друг друга. Хотя, казалось бы, да, что монтаж? Делай то, что тебе режиссер говорит. Здесь клей, здесь вот это в корзину. Так, это оставляем про запад. Нет, не так-то это все просто. Я просто, у меня была возможность вот понаблюдать это краем глаза, как рождается вот фильм именно на монтажном столе. Собственно, где он рождается, по большому счету. Вот. И там страсти царят такие, что мама не горюй. То есть там тарелки летают, кружки там в людей.
Там не один режиссер сидит и решает, это оставляем, это вырезаем, это. Я просто не знаю.
Нет, не там продюсер, там. Ну, там какая-то команда людей. Нет, там
новый. Слушайте, кинематография, вот, не знаю, может быть, стоит уделить этому пару минут. Вот дело в том, что у нас все с ног на голову. У меня вот друзья, тоже гитаристы, работали в фильме с Хабенским про Льва Лещенко.
Угу.
Вот, и там все наоборот. То есть, в принципе, сначала звук записывается, а потом фильм, под него можно что-то там снять. А они все наоборот. Они, значит, в сценах снимали, как певица поет, они играют, а потом в студию садились, смотрели на изображение и пытались себя повторить.
Это же сложнее.
Да это, во-первых, сложнее, во-вторых, это просто безграмотно. И, к сожалению, наш вот кинематограф, он этим страдает. И по поводу музыки хочу свои 5 копеек ставить. Музыка ужасная у нас. Вот все фильмы, режиссеры, на мой взгляд, не понимают, что фильмы существуют только для того, чтобы доносить гениальную музыку. Потому что все это приходящее. Все эти сюжеты, фильмы, то, что они там напридумывали. А музыка, она остается. Шербурские зонтики никто не будет помнить. Все будут помнить эту музыку.
А вот это очень интересное утверждение. Мне кажется, тут надо просто больше времени ему уделить. И сейчас после музыки и небольшого перерыва мы с вами об этом обязательно подробнее поговорим. А что мы будем слушать?
Можно послушать, есть такая композиция в моем альбоме, называется она «Умиление», и она звучит в еженедельной программе нашего вот батюшки, нашего духовника нашей семьи, отца Луки Степанова, который ведет передачу на телеканале «Союз». Передача называется «Душевный вечер». Вот они сделали там заставку на основе этой темы.
Кирилл Волжанин, «Умиление». Эта композиция тоже, да, из альбома «Негр»?
Да.
На радио «Вера». Мы продолжим наш разговор буквально через минуту. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».